Отец, мы верим, что помазание, которое мы приняли от Иисуса, мы верим на основании Слова Божьего, что в Нем мы уже обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием, мы верим, что в Нем мы уже не имеем недостатка ни в каком даровании Божьем. Отец, мы благодарны Тебе за способности и возможности, которые мы уже имеем Духом Твоим Святым в Своем Духе. Мы благодарны Тебе за то, что мы имеем в Нем все потребное, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за помазание. Спасибо Тебе за Дух Божий, который пребывает в каждом из нас лично. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы были хоть в чем-то невнимательны к просьбам и наставлениям. Если мы хоть в чем-то ограничивали Тебя, ставили сопротивление, ставили препятствия в силе Твоего Святого Духа, мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, дай направление мыслям. Дай направление словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Мы благодарны Тебе за то, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Мы благодарны Тебе за способность понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Мы благодарны Тебе за то, что мы не останемся прежними. Мы верим, что мы будем научены Господом. И мы принимаем действия Твоего Духа и Твоей силы. И мы верим, что прямо сейчас силой Святого Духа да снимается всякое бремя и ярмо мудрости земной, душевной, бесовской. И душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы благодарны Тебе за Твой Дух на этом месте. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Твое течет. Сила Твоя течет. Бремя снимается. Ярмо уничтожается. Мы верим, что на этом месте да не будет никакого лживого духа. Да не будет никакого религиозного духа. Да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты. Да не будет на этом месте во имя Иисуса. А я, Отец, беру власть над всяким лживым духом, над всяким религиозным духом. Я беру власть над всяким бесом угнетающим, раздражающим и затмевающим умы и приказываем оставить умы присутствующих и входящих во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за помазание. Мы верим, что мы не останемся прежними. Поэтому мы с благодарением принимаем действия силы Твоего Святого Духа. Спасибо Тебе за силу и за то, что помазание Твое формирует ход наших мыслей, слов и действий. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Еще раз отметьте уровень 2, урок 3. Мы продолжаем с вами формировать основание для материала, связанным с призванием. То есть цель материала, который мы проходим сейчас. Сегодня у нас с вами 3 урок. Это все-таки основание для материала, связанных именно непосредственно с призванием. Да, мобильные телефоны приготовьте, чтобы они вас не отвлекали. Если вы не знаете, как выключить, вы можете кого-то попросить. Вот. Дашенька, я тебя прошу, в следующий раз, когда Татьяна приходит, ты ее сади где-нибудь там, потому что ей надо помогать в этом вопросе. Хорошо. Если вы все приготовили, записали себе, давайте начнем или перейдем к теме. Если мы внимательно с вами посмотрим к событиям, которые записаны в Библии, просто в целом, просто возьмем и разложим события, которые происходят в Библии, то вы можете заметить, что события, записанные в Библии, происходят в разных промежутках времени. То есть Библию можно сравнивать как фрагмент времени, в котором происходят самые разнообразные события. Но каждый из фрагментов времени, если вы посмотрите на него, имеет свою определенную цель. Или стал иметь свою определенную цель. Из Библии мы можем отметить 6 явных промежутков времени. А почему я сейчас об этом говорю? Потому что ваше призвание, оно имеет время появления или время его утверждения. Ваше призвание не появилось, когда появились вы. Оно появилось задолго раньше. И вам очень важно знать, когда появилось ваше призвание, когда утвердилось ваше призвание. Поэтому сегодня мы рассмотрим некоторые моменты, связанные непосредственно с тем, что стало доступно вам через ваше покаяние. Или к чему надо обратиться после покаяния. Поэтому я хочу, чтобы вы отметили себе 6 известных из Писания промежутка времени, которые помогают нам сориентироваться, где что происходило и где оказались мы. Первый промежуток времени известный нам из книги Притчи, 8 глава, и слово апостола Павла из послания к Ефесянам, 1 глава, 4 стих. Он назван прежде создания мира. То есть это прежде, чем вообще что-либо начало быть. Когда еще не было ни начальных пылинок вселенной, когда Бог еще никого и ничего не сотворил, все было Бог и ничего кроме Бога. Прежде создания мира. Этот промежуток времени очень часто упоминается апостолом Павлом в посланиях и особенно развернут в послании к Ефесянам. Второй промежуток времени мы с вами видим из книги Бытия, 1-2 глава. Мы его называем сотворение, или когда Бог творит свою волю, воплощает. Третий промежуток времени мы можем взять жизнь человека, так как на земле появился тот, для кого земля была сотворена, это жизнь человека до греха. Короткий промежуток времени, но он есть в Писании, и он всегда стоит своего внимания. Четвертый промежуток времени – это события, которые начинаются разворачиваться именно с третьей главы Бытия. Это жизнь человека после греха и до креста. Самый длинный промежуток времени в Писании. После греха и до креста. Очень длинный промежуток времени. И следующий промежуток времени, это пятый. Жизнь человека после креста и до суда. Там после греха и до креста, а потом после креста и до суда. Мы сейчас живем с вами именно в этом промежутке времени, в пятом. И шестой, завершающий Библии, это книга Откровений, тысячелетнее правление Господа Иисуса Христа. Вот такие 6 промежутков времени. Зачем я вам сейчас их сказал? Чтобы вы могли немножко ориентироваться, потому что сейчас мы очень оперативно, буквально пробежимся по этим промежуткам времени. И окажемся в нашем времени. Чтобы вы понимали, откуда берется все, что надо брать в призвание. Хорошо. Итак, начнем оперативно двигаться в промежутках времени. Если мы обратимся с вами к книге Притчи и посмотрим, что стало началом планирования, то вы можете заметить, что началом планирования или началом того, что Бог начал планировать мудрости Божией, Писание говорит, начало мудрости – страх Господень. То есть из этого сразу видно, что прежде чем Бог начал что-либо планировать, Он занял позицию, которая в Библии называют «страх Господень». Что такое страх Господень в свете книги Притчи? Страх Господень – это ненавидеть зло. То есть сама по себе это удивительная позиция, что прежде чем начал планировать, Бог занял позицию «зло ненавижу». Исходя из этой позиции Бога, несложно догадаться, что значит «если есть позиция ненавидеть зло, значит ко злу уже сформировано отношение». Это говорит о том, что фактически в Божьей мудрости уже сформирована реакция по отношению ко злу. Я просто говорю, что если есть решение, то есть то, какая будет и реакция, когда зло будет проявляться. Следовательно, в мудрости Божией мы можем уже, исходя даже из этого стиха, говорить, что в мудрости Божией находятся две группы событий. События, которые мы можем назвать совершенная воля Божия, которую Бог запланировал. И события, которые мы можем не называть совершенной волей Божией, но нам все равно их как-то назвать. Мы можем назвать эти события учтенные, то есть не запланированные Богом, но учтенные события. Возникает вопрос, зачем Богу вообще было что-то учитывать? Давайте мы немножко над этим поразмышляем. Постарайтесь сразу увидеть себя. Зачем Богу было что-то учитывать? И если бы Бог не решил сотворить человека по образу своему и подобию, а это значит сотворить личность, а это значит сотворить того, кто будет иметь право выбора, а это значит сотворить того, кто будет иметь право выбора между добром и злом. Если бы человек не имел права выбора между добром и злом, и при этом еще не должен, или, скажем так, не жил вечно, Богу бы ничего не надо было учитывать. Но приняв решение сотворить человека по образу своему и подобию, приняв решение сотворить вечную личность, а это значит дать право, слышите, вечности, иметь право выбора между добром и злом, и сложно догадаться, что в какой-то период времени эта личность, имея право выбора между добром и злом, может сделать неправильный выбор. И понятное дело, что Бог не стал дожидаться, когда человек сделает этот неправильный выбор. Я сейчас говорю о периоде времени прежде создания мира, когда Бог в своей мудрости буквально прокрутил все, потому что ведомы Богу от начала все пути Его. И Бог от начала возвещает то, что будет в конце. Поэтому Бог в своей мудрости, планируя совершенную волю Божию, тут же учитывал, что может происходить, если человек вдруг сделает неправильный выбор. Вы скажете, зачем Богу было что-либо учитывать? Всегда помните, что Бог есть любовь. Если бы Бог есть любовь, а Бог есть любовь, начал в своей мудрости что-либо планировать навечно, зная, что в период вечности человек может сделать неправильный выбор, зная, и при этом не учесть этот неправильный выбор, то фактически это было бы заведомое убийство. Это все равно, что вы знаете, что на столе лежит опасная бритва. И видите, что ваш ребенок явно может до нее дотянуться. Но при этом вы ее не убираете, а оставляете ребенка рядышком играющего. Вы фактически заведомо подвергаете ребенка опасности, зная, что он может все-таки до нее дотянуться, взять и порезаться. Слава Богу, что Бог есть любовь в Божьем смысле этого слова. Потому если Бог что-то знает, то он предпринимает все необходимые действия, чтобы даже при любом выборе человека любовь оставалась доступной. Поэтому любовь, давая выбор, всегда учитывает все возможные последствия, чтобы при любом выборе любовь продолжала быть доступной. Писание говорит, любовь никогда не перестанет. Постарайтесь увидеть себя в этом выборе. Поэтому любящий Бог прекрасно понимал, что вечный человек, как личность, в какой-то период времени может неправильно воспользоваться своим выбором. Бог учел это, исходя из того, что будет окружать человека. А что будет окружать человека? Творение, как видимое, так и невидимое. Бог учел, какие творения будут окружать человека. И исходя из этого, учел, какой возможный может быть неправильный выбор. Исходя из этого, учел, к чему может привести неправильный выбор. Вы скажете, зачем, брат Олег, все это Бог учитывал? Потому что, учитывая это, Бог тут же планировал и свои действия из учета того, какой человек может сделать неправильный выбор. В Псалме 138, 16 стих говорится, что в твоей книге записаны все дни для меня назначенные. Все дни не только как совершенная воля Божия, но как и учтенные возможные неправильные действия человека. Потому что также Писание говорит, что ведомы Богу от вечности все дела Его. Как в совершенной воле Божией, так и в учтенных событиях. Следовательно, право выбора, данное Богом человеку в промежутке времени прежде создания мира, в свете мудрости Божией, уже говорило о том, что у Бога все возможные человека учтены, а выход из них запланирован. Это всегда важно помнить. Бог не планировал грех, но Он его учел. Бог не планировал страх, но Он его учел. Бог не планировал проклятия, но Он их учел. Бог не планировал смерть, но Он ее учел. Зачем Бог их учел? Бог учел что-либо из перечисленного, чтобы запланировать выход. Или запланировать то, как это будет устраняться. Как это будет устраняться. Это тоже очень важно помнить. Почему? Потому что, живя на земле, мы периодически подвергаемся разным искушениям. И некоторые искушения все-таки достигают своей цели. Вы должны всегда помнить, что эти искушения не новые. Бог учитывал, что тот период времени, в который вы будете жить, вы можете столкнуться с подобными искушениями. А учитывая это, выход из этих проблем Он запланировал. Потому Писание говорит, кому не достает мудрости, то просит у Бога, да еще все просто и без упреков. Бог учитывал, что когда вы будете жить на земле, которая, возможно, будет уже грех, вы можете столкнуться с проблемой отсутствия жилья. Бог не планировал, что вы будете отсутствие жилья иметь. Правда, как не планировал? Потому что Писание говорит, дом и имение от кого? От родителей. Будете жить в домах, которые не строили, наполнены всяким имуществом, которые не наполняли. Бог прекрасно понимал, в какой период вы будете жить. Поэтому в свое время Он запланировал выход из вашей проблемы, чтобы вы могли раз и навсегда из этого выйти. Другое дело, вы можете не воспользоваться. А Писание говорит, кому не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Итак, Бог учел, чтобы приготовить все необходимое для устранения того, что Он учел. Устранение можно сравнить с профессией уборщицы. Мусор на улице не запланирован, но он учтен. А профессия уборщицы запланирована с целью устранения того, что учтено. Болезнь не запланирована. Она учтена. А дар исцеления запланирован. С какой целью? Устранение того, что учтено. Поэтому дар исцеления не то, что надо вымаливать у Бога. Это то, что вам дано с целью, чтобы вы устраняли все, от чего вы искуплены. Так и все оружия Божие. Они даны вам целью противостояния того, против того, чего вы искуплены. Потому в Писании написано «противостаньте». Не просто знайте о том, что у вас есть, а используйте, применяйте. Это очень важные знания. Итак, то, что в истине, не изменится и не отменится никогда. А тому, что нет в запланированном Богом, в случае его появления на земле придется измениться или оно будет устранено. Устранено. Мы с вами движемся в изучении этого промежутка времени, прежде создания мира. Когда Бог в своей мудрости все, как Он желает, запланировал, и учитывая личность, право выбора, определенные события учел, когда все было завершено, все запланировано, учтено, тогда Бог сказал, да будет свет. Да будет свет. Но есть те события, которые нам важно знать из учтенных и запланированных. Учитывая, что Бог не планировал грех, но его учел, то нам интересно увидеть, какой Бог запланировал выход и вообще, когда Он его запланировал. Некоторым кажется, что в период определенных событий Ветхого Завета, как и новозаветных, все читается так, как будто Бог вот только начал реагировать на эту проблему. Если мы посмотрим в Писание, а именно 1 Петра, 1 глава, 18 по 20 стих, то вы можете увидеть, что Иисус, который пришел на землю, и мы знаем его как Агнца Божьего, это не есть реакция на грех, который сделал Адам. Давайте я прочитаю, вам сразу станет понятно, о чем я сказал. «Зная, что нетленным серебром и золотом искуплены вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца, предназначенного еще прежде создания мира, а явившегося в последнее время для вас». Это не реакция на какую-то ошибку человека. Это то, что Бог запланировал как выход из ошибки, которую совершил человек. Выход был утвержден еще даже когда человек не был во плоти. Вы должны просто понимать, какой ваш Бог. И если у вас вопросы в голове, то поверьте, ответы уже давно существуют. И не существует таких вопросов. Если бы могли существовать вопросы, на которых нет ответов, то поверьте, эти вопросы бы не существовали вообще. Другое дело, что мудрость земная всячески представляет вам вопросы так, как будто на них нет ответов. Но если у вас в голове в мудрости земной нет ответов, то это не значит, что их нет в вашем духе. Всегда об этом помните. Это нормально, что из вашей головы идут вопросы. Почему? Потому что в вашей голове, вашему уму неизвестна вечность. Но Духу Божьему вас известна вечность. И известны все пути. И я еще хочу прочитать из послания к Ефесянам. 3 глава с 8 по 11 стих. Мы видим с вами из Писания, что Иисус – это запланированный Богом выход. Запланированный Богом выход из греха, из проклятия, из смерти, из всего, что несет в себе разрушение. Апостол Павел в послании к Ефесянам 3 глава с 8 по 11 стих говорит: «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть, в чем состоит домостроительство тайны». Апостол Павел, то откровение, которое он получил в периоде времени прежде создания мира, о том, что Бог запланировал, утвердил, он называет тайну, сокрытой от веков и родов, ныне же открытая святым его. Тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне сделалось известным через церковь, начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. То есть, как мы уже говорили, мы видим из этих мест Писания, что то, что Иисус сделал, не было Божьей реакцией на грех. Это были запланированные Богом действия еще прежде создания мира. А теперь послушайте внимательно. Бог спланировал вас или ваш путь еще прежде создания мира. Бог приготовил вашу жизнь еще прежде создания мира. Бог утвердил ваше призвание еще прежде создания мира. И именно Он это все утвердил и приготовил, и учел, а выход запланировал, чтобы каждый, кто будет появляться, в какой бы период времени он ни появлялся на земле, чтобы он мог исполнить свое призвание во всей полноте. Это было бы несправедливо, если бы действия одного человека определяли жизнь миллиардов. Поэтому Бог в своей мудрости все так распределил, что действия одного человека не могут погубить жизнь миллиардов. Вы должны об этом помнить и никогда не отождествлять себя с массами, но всегда отождествлять себя только с одной личностью. Если ты рожден на этой земле, если ты во плоти, значит, твой день наступил. Всегда об этом помните. У нас есть колхозное чувство. Мы привыкли себя отождествлять с массами. И знаете, когда вы отождествляете себя с массами, вы как личность и не рассматриваетесь. Но вы личность, которой приготовлен путь, и по которому Бог определил этой личности идти. И Бог в своей мудрости все спланировал, и то, что надо, учел, чтобы ты, придя на эту землю, мог выполнить свою миссию. И одной из важных составляющих в том, чтобы у тебя это получилось, это как раз и был Агнец, о котором мы только что читали. Только что читали. Поэтому нам следует знать, что действия архангела Люцифера, который впоследствии стал сатаной, были учтены, а не запланированы. Отступление или грехопадение человека было учтено, а не запланировано. Вход в грех был учтен, а выход из греха запланирован. То есть Бог спланировал выход из греха не тогда, когда человек согрешил, а прежде создания мира. Агнец предназначенный еще прежде создания мира. А в книге Откровений, 13 глава, 8 стих написано: «Агнца заклятого от создания мира». Поэтому, когда мы читаем с вами Писание, события, происходящие в период Нового Завета, это события, которые происходят в соответствии с тем, что уже было, в мудрости Божией. Конечно, Бог не планировал грех, я еще раз напоминаю, но выход из него был запланирован. Помните об этом. Хорошо. А теперь мы будем с вами читать уже из Нового Завета, как Иисус раскрывает то, что Богом запланировано и учтено. Он говорит о себе. Вот мы с вами пришли к очень важному моменту. Иоанна 10 глава 7 по 9 стих. Я вас привел именно к этому событию. Иисус сказал им: «Истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько ни приходили передо мной, суть воры и разбойники, но овцы не послушались. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет». Возникает вопрос: о какой двери говорит Иисус? Откуда эта дверь и куда? И как возможно для небезупречных людей выйти через эту дверь? Сейчас мы постараемся увидеть. Потому что ваше призвание, которое Бог приготовил, запланировал для вас, оно совершенно. Оно совершенно. К нему нечего прибавить, от него нечего убавить. Но как возможно войти в совершенное призвание, будучи в несовершенном теле и еще тем более с необновленным умом? Достаточно. Поэтому мы с вами сейчас рассмотрим эту дверь, о которой говорит Иисус. Начнем с первой части этого стиха. «Я есть дверь». Ответьте мне на такой вопрос. Какова цель или миссия каждой двери в любом помещении? Дверь служит входом и в том числе и выходом. То есть никто не предполагает дверь как украшение. Дверь всегда имеет цель. А теперь скажите, имеет ли смысл устанавливать дверь, если ей никто не собирается пользоваться? Нет. Проще установить какую-то диаграмму или установить окно. Потому что он говорит: «Я есть дверь», то есть он говорит цель. Он практическую цель раскрывает. Практическую цель. У двери всегда есть цель, чтобы через нее выходили и тем самым куда-то входили. Тем самым откуда-то выходили и куда-то входили. Иисус сказал: «Я есть дверь». Но у нас возникает вопрос: откуда эта дверь и куда входим через эту дверь? Послание к Галатам, 3 глава, 22 стих написано, что Писание всех заключило под грехом. С того момента, когда Адам согрешил, каждый человек, кто рождался на этой земле, он рождался смертным, он рождался небезупречным. То есть он рождался тем, кто уже не мог находиться в совершенной воле Божьей. Поэтому все рожденные после Адама, они не могли жить в Божьем плане. Потом Писание говорит: не слышало то ухо и не приходило то на дух человеку, что Бог приготовил. Потому что в тот период времени они не могли это ни понять, и это не могло находиться в их духе. Потому что все были под стражей закона греха. Именно об этом периоде говорится. То есть я могу сравнивать этот период времени после греха и до суда как некое помещение, в котором находились люди, не имея возможности выйти из этого помещения. Потому Писание говорит, что все находились под стражей закона. О чем говорит закон? Наказание за грех – смерть. Наказание за грех – смерть. Ты смертный, все. Ты не можешь ходить в совершенной воле Божией. И потому люди находились в определенном промежутке времени, не имея возможности войти в совершенную волю Божью. Поэтому Иисус, называя себя дверью, Он тем самым говорит о том, что люди откуда-то выходят и куда-то переходят. Очень важно заметить, что дверь, она откуда-то открывает выход, но и куда-то открывает вход. Иисус назвал себя дверь не для того, чтобы на нее смотрели или просто о ней знали, а для того, чтобы через нее обязательно вышли. Итак, давайте прочитаем. Иисус говорит, Иоанна 10:9: «Кто войдет мною, Естественно, он говорит к тем, кто уже где-то находится. Кто войдет мною? Писание говорит, что мы вышли из какого царства? Царство тьмы. Именно там мы с вами находились. Подождите, выходя из царства тьмы, мы перешли в какое царство? Возлюбленного Сына Божьего. Мы перешли именно благодаря этой двери. Мы вышли из одного царства и перешли в другое царство. А теперь давайте определимся для себя. Мы можем выйти из худшего в наихудшее? Нет. Наихудшее или все худшее, смерть, проклятие, болезни и немощи, это то, что находится в царстве тьмы. Мы вышли из царства тьмы и перешли в царство возлюбленного Сына Божьего. А теперь скажите мне, в царстве возлюбленного Сына Божьего могут присутствовать болезни и немощи?
Нет.
Если это царство возлюбленного Сына Божьего, то там присутствовать болезни и немощи нет. Брат Олег, подождите, если я перешел, то почему болезни еще могут присутствовать в моем теле? Мы не говорим, перешел твой дух. Твой дух перешел из царства или из власти тьмы в царство возлюбленного Сына или во власть Сына Божьего. Твой дух наполнен Божьим присутствием. В твоем духе вложены свободные, то есть Божьи способности и возможности. Твой дух теперь знает твое призвание. Твой дух сейчас имеет совершенную волю Божью. При этом твое тело старое, при этом твой ум достаточно не обновлен. Поэтому ваш дух получил добрую закваску, которая способна оказывать влияние и на ваш ум, и на ваше тело. Мы сейчас говорим, что вы перешли духом, потому что вы духовное творение. При этом ваше тело до сих пор переживает ветхое. В Писании говорится, дабы обетование верующим было дано по вере в Иисуса Христа. А до пришествия веры мы были заключены под стражей закона до того времени, как надлежало открыться вере или новой жизни по вере. Итак, закон, о котором мы с вами говорили, был для нас детоводителем ко Христу или двери. Цель закона была довести до двери, дабы нам оправдаться верою. А теперь скажите, если цель закона была довести нас до двери, дабы нам оправдаться верою, то как мы проходим через эту дверь? Верою. Слышите? Верою. Вера как раз и является тем посредством, чего вы проходите в эту дверь. Бог через пророка Исаия сказал, как будет установлена Божья дверь и как мы потом будем через нее проходить. Исаия 53 глава с 5 по 6 стих. «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, собратившись каждый на свою дорогу». Это не послушание. «И Господь возложил на него грехи всех нас». То есть заметьте, что именно момент пролития крови Иисуса стал моментом установления двери для перехода. Именно для перехода. Послание к евреям, 10 глава, 14 стиха говорится. «Ибо Он одним приношением, Бог, навсегда сделал совершенными освящаемо». А теперь скажите мне, если Писание говорит, что Он одним приношением сделал совершенных, значит, когда я прохожу через эту дверь, кем я становлюсь, пройдя через нее? Совершенным. Духом совершенным. Что значит совершенный духом? Это значит, моему духу известно призвание, у него есть обеспечение, у него есть дары, у него есть плоды, у него есть Божье присутствие, все оружие Божие. Совершенный — это значит, имея всю полноту Божества. Если вы прошли через эту дверь своей верой, значит, у вас уже это есть. Не появится, а уже есть. О чем свидетельствует нам и Дух Святой? Ибо сказано, вот завет, который завещаем после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои в дух их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и беззаконий их не вспомяну более. Что такое пролитая кровь Иисуса? Это дверь в новую жизнь. Новую, это условно сказано, это дверь в совершенную волю Божью. Вот куда дверь кровь Иисуса. В совершенную волю Божью. У Бога нет две или пять дверей. Как некоторые говорят, что все пути ведут к Богу. Только кровь Сына Божьего была принята в небесном святом святых. Как кровь искупления. Дверь в Божье присутствие одна, путь к Богу один, и кровь, пролитая Иисусом на Христе, является единственной кровью, которая принята как дверь, через которую человек, проходя, может опять входить в Божье присутствие или в совершенную волю Божью. Иисус сказал, «Я есть путь». Путь куда? В Бога. И чтобы пребывать в Его воле. Истинная жизнь. И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Теперь давай еще раз напомним слова Иисуса. Я есть дверь. Кто Мною войдет, заметьте, это надо сделать. Войти. Как мы входим через эту дверь? Верой. Но при этом, входя в эту дверь, ваше тело будет продолжать оставаться прежним. Ваш ум будет оставаться прежним. То есть, когда вы пройдете через эту дверь, ничто внешнего не будет говорить вам, что вы прошли. Потому что это момент веры, а не момент чувств. Вы должны принять верой, что призвав имя Господа, в вашем духе все восстановлено. При этом ваш ум этого не знает, и ваше тело этого не чувствует. Вам придется полагаться просто на записанное о новом творении. О, смотри, в моем завете написано, что я новое творение. Значит, новое. Но я не чувствую, что я новое. Я не понимаю, что я новое. Мы говорим о вашем духе. Я сейчас делаю ударение на ваш дух. Потому что вообще Писание никогда не предполагало, описывая очень много в Библии в отношении вашего тела. Вашего тела в отношении вашего тела сказано вам распинать. И при необходимости изгонять болезни и немощи. В отношении вашего ума сказано обновлять, чтобы у вас был ум Христов, ум помазан. Хорошо. Итак, кто мной войдет, тот выйдет. Ага, давайте я прочитаю полностью этот стих, чтобы его не развивать, и вам было очень четко и понятно. Сейчас я его найду. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Итак, тот спасется. Слово спасется буквально означает станет целостным. Что значит стать целостным? Это значит стать одно целое с Богом. Одно целое с Богом. Это называется целостность или мир с Богом. Когда вы, ваш дух и Бог одно целое. И спасется. Но заметьте, когда спасется? Когда выйдет. Когда выйдет. И войдет, и выйдет. Очень важно выйти. Я сейчас говорю о вашей вере. Я продолжаю говорить о вашей вере. Давайте я вам прочитаю сам этот момент выхода. Потому что вам нужно увидеть его в Писании. Читаю. Это послание к Римлянам, 6 глава, с 1 по 14 стих. Что же скажем? Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, погрузившиеся в помазание Иисуса, в смерть Его погрузились? Это проход, это мы проходим через Него. Итак, мы погреблись с Ним погружением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. В обновленной где? В духе. В обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним погребением смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Знает, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы уже нам не быть рабами греху, ибо умерший освободился от греха. Проходя через дверь, вы умираете. Верой. Я в всяком случае говорю верой. Умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Знает, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умрет. Смерть уже не имеет над Ним власти. Слышите? Смерть уже не имеет над Ним власти. Я хочу вам кое-что сказать. Вы знаете, что какая цель у долгов? Смерть. У каждого долга недостатка цель смерть. Цель смерть. А здесь говорит, что смерть уже не имеет над вами власти. Поэтому не позволяйте долгу говорить вам, что вам делать, а не делать. Свяжите и высвободите необходимые финансы для его оплаты. А страх не допускайте. Смерть уже не имеет над нами власти. Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвым для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашем. Итак, да не царствует грех в смертном теле вашем, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. И не предавайте члена ваших греху в орудие неправды. Но представьте себя Богу как оживших из мертвых. Слышите? Давайте так. Мы ожили в Царстве Божьем. Правильно? Мы ожили с вами в Царстве Божьем. А когда мы ожили в Царстве Божьем, мы оказались в какой воле Божьей? В совершенной. Слышите? В совершенной воле Божьей. Как вы думаете, когда вы оказались в совершенной воле Божьей, кто кому должен рассказывать, кто кем должен быть? Не вы Богу. Потому что то, что в вашем уме, это то, что вы получили из мира сего. А то, что в вашем духе, это то, кем вы являетесь. Поэтому, оказавшись в Царстве Божьем, то, что в вашем уме, сейчас не является тем, на чем вы должны строить свою жизнь. А вот то, что в вашем духе, является тем, что является совершенная воля Божья, уже благословенная. Потому представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Итак, пролитая кровь Иисуса – это дверь в совершенную волю Божью, в которую человеку надо войти верой. Что значит войти верой в совершенную волю Божью? Что значит войти верой через эту дверь? Это первое. Принять прощение всех своих грехов. Брат Олег, ну что здесь сложного? Принял прощение. Перестаньте рыться в своем прошлом. Проведите черту и умрите. Вот просто проведите черту и умрите. У вас нет прошлого. И если придет кто-то и скажет, вот знаешь, ты там в прошлом году сделал, все, только я претензии, наверное, к мертвому, который у тебя мусор, где он закопан. Вы должны провести эту черту. Если вы не проведете эту черту, сатана будет постоянно ловить вас в вашем прошлом. И Писание говорит, что кто оборачивается назад, тот неблагонадежен для Царства Божьего. Вы либо двигаетесь вперед, либо вы двигаетесь назад. Либо вы вспоминаете, какие ошибки вы делали в прошлом, через наставление обвинителя. Либо вы двигаетесь вперед, узнавая Божий план и его намерения, забывая заднее. Вы должны просто определиться для себя. Вы умерли и воскресли, либо вы еще не умерли. Если вы умерли и воскресли, то не переживайте, у мертвых нет прошлого. Всегда об этом помните. Вам нужно принять прощение своих грехов через его кровь. Иначе вы не пройдете через эту дверь. Просто не пройдете. Поэтому, если кто-то вам говорит, ну ты знаешь, возможно, когда ты еще был во грехе, ты совершил такой грех, и он влияет на твою жизнь. Я до сих пор удивлен, что люди в это верят. Поймите, когда вы приняли Иисуса Христа Господом, вы умерли. А воскрес уже новый, у него ничего нету. Святой и праведный. Какие грехи из прошлого? если вы начинаете рыться в грехах прошлого, это называется духовный вандализм. Откапывать мертвого и пытаться привести его в сознание. Это грех. Это грех, который приводит к проблемам. Никогда не ройтесь в своем прошлом. Простирайтесь вперед, забывая заднее. Все, прошлого нет. Тот мертвый человек, он умер, и отныне мы никого не знаем по плоти. Поэтому примите прощение своих грехов. А если вы согрешили в этом периоде, как сейчас, покайтесь и идите вперед. Второе, что очень важно принять верой. Прощение грехов и принять свою смерть в нем на кресте. Вы должны помнить, что вы умерли. Хлебопреломление всегда вам об этом напоминает. Смерть Господню возвещает. Подождите, возвещает кому? Мне. Я должен всегда помнить, что в нем я умер. Если я не буду помнить, что в нем я умер, то я не буду знать, что я в нем воскрес. Оно в одно без другого не бывает. Если я не утвержду, что я в нем умер, то я не пойму, что я в нем воскрес. Поэтому вам нужно принять прощение грехов, принять смерть в нем, принять воскрешение в нем и принять свое восстановление в совершенной воле Божией. Все, я восстановлен. Я новое восстановленное творение, ранее не существовавшее. Да, телом я не выгляжу как новый. Умом еще во многом на этом работаю, но я знаю, где новый. Не в уме и не телом, а в духе. Царствие Божие подобно женщине, которая положила закваску, 3 меры муки, дух, душа и тело. Доколе не вскиснет, все. Дух Божий в вас. И по мере того, как вы будете позволять Ему учить вас, наставлять, вести, уже ваш дух вскис. Теперь дайте возможность вскиснуть вашему уму и вашему телу. Доколе не вскиснет, все. Помните, что новое творение не бывает без смерти старого и воскрешения. Если вы хотите войти в совершенную волю Божию, вы должны всегда помнить о смерти и воскрешении. О смерти и воскрешении в нем. Если вы будете помнить о смерти и воскрешении, то у вас всегда будет четкая и ясная черта, где призвание, а где полученная профессия без Бога. И вы сразу будете понимать, кто умер вообще. Умер как раз тот, кто получил профессию без Бога. А возрожден как раз тот, кто имеет призвание. Потому что призвание непреложно. Призвание – это не образование. А призвание – это в свете чего надо получать образование. То есть немножко другой порядок. Вначале призвание узнаете, а потом получаете в соответствии образование. Вам нужно об этом помнить. Потому что тот, который в голове, тот умер. А тот, который в духе, воскрес. Но пока есть то, что в голове, оно еще есть, оно продолжает влиять на вашу жизнь. Поэтому Писание говорит, преобразуйтесь обновлением ума вашего. Вы должны увидеть, что возрождение свыше не перевело вас ни к чему новому. Оно вернуло вас в совершенную волю Божию. Но оно новое для вашего ума, но не для духа. Ваш ум, для него все Писание новое. Все новое, то, что приходит как откровение из вашего духа. Но оно не новое для Бога, оно не новое для вашего духа. Потому что ваш дух знает, что в человеке. Ваш дух знает, что в вас. Вам нужно ухватиться это. Совершенная воля Божия – это не что-то новое и неизвестное. Совершенная воля Божия есть записанная в Библии, и совершенная воля Божия есть находящаяся в вашем духе, которая для вас – ваше призвание. Ваше призвание. Мы же будем говорить о совершенной воле Божией, вложенной в вашем духе. Это ваше призвание. Но помните, оно не новое. Оно не было написано для вас, когда вы пришли во плоти. Оно всегда было за вами закреплено. Вы как дух определяетесь по призванию, а не по плоти. На вашем духе большими буквами написано ваше призвание. Заметьте, как начинаются книги пророков в Библии. Книга чья? Там не написано книга Иеремии. Книга пророка Иеремии. Поэтому, когда Бог смотрит на вас, Он видит в первую очередь призвание, а потом видит по плоти. Чье имя? Потому в Божьих глазах вы призвания. Духи различаются по призванию. Вы когда пришли на эту землю, вы пришли не как тело, а как призвание. А тело – это оболочка, необходимая в этом мире для реализации чего, как вы думаете? Призвание. Если вы неправильно используете оболочку, она ломается. Почему? Потому что она используется не в соответствии с тем, что в духе. Когда вы приняли Иисуса Господом и Спасителем, вы восстановлены в совершенной воле Божией. То есть восстановлены в чем? Призвание. Но призвание нет в вашем уме, оно находится в вашем духе. Потому вы постоянно испытываете конфликт. Конфликт духа и конфликт ума. Но вам доступно знать. В Писании написано, ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме Духа человеческого? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божьего. Но мы не приняли Духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать. Заметьте, слово «знать» уже относится к состоянию нашего ума. Потому что в Духе я знаю, а в голове я не знаю. Но Бог говорит, что я принял Дух Божий, чтобы знать. Значит, мне доступно и в голове знать. Но Писание говорит, не имеете. Почему? Потому что не просите. Если та профессия, которая у вас уже есть в голове, будет для вас определяющей в вашей жизни, то вы никогда не узнаете свое призвание. Но для того, чтобы Савл, фарисей, идущий в Дамаск, мог узнать свое призвание, то ему пришлось сказать, что повелись Господи делать. Что повелись Господи делать. Если вы каждый свой день будете начинать с позиции, что тебе угодно, то по ходу того, как он будет говорить вам, что ему угодно, нарисуется картина вашего призвания. Может, это не прозвучит прямо конкретная фраза, там, профессия какая-то. А в целом вы будете смотреть, вообще удивительно, он постоянно говорит со мной о музыке. Он постоянно говорит со мной о скрипке. Он постоянно говорит со мной только об этом. Интересно, что он хочет? Ведь я же работаю стоматологом. Так у вас появится картина. Картина вашего призвания. А потом вы скажете, подожди, Господь, ты что, хочешь, чтобы я играл на скрипке? Он скажет, с самого момента, как только пришел во плоти. Да почему ты сразу не сказал? А ты не спрашивал. Родители тоже не спрашивали. Родители сразу тебя сделали тем, определяем слово все, династия. У нас все в роду были стоматологи. И ты, сыночек, будешь стоматологом. И они тебя таковым сделали. За что и будут отвечать. А ты, тот, кто ты. Поэтому родители виноваты. Родители просто двигались в рынке с просьбой и предложением. И то, кем они вам сделали, ну, они вас сделали в соответствии с рынком. Но очень важно, чтобы вы обратились к вашему производителю. Очень важно, чтобы вы обратились к тому, от кого вы произошли. И сказали, что повелишь Господи делать. Какой твой путь, который ты приготовил для меня? Потому что рождение свыше не сделало меня просто номинальным христианином, обозначая мою религиозную позицию. Рождение свыше вернуло меня в совершенную волю Божию. И причем здесь религиозная позиция? Никакого отношения к этому не имеет. И просто само по себе членство в церкви не является определяющим в послушании. Послушание всегда определяющим было воля Божья к человеку. Потому что Иисус говорит, что не все говорящие «Господи, Господи» войдут в Царствие Божие. Заметьте, они служили, как они думали, Ему. Бесов изгоняли, от имени Его пророчествовали. Они служили. И то, что они делали в глазах верующих, прекрасно. Но Иисус сказал, я вас не знаю. Я вас не знаю. Я не говорю, что этого ничего делать не надо. Делайте обязательно. Но делая это, всегда спрашивайте, что ты хочешь, чтобы я делал? Что ты хочешь, чтобы я делал? Это очень важно. Потому что, возможно, попадая под давление, вы подумаете, что все должны бежать и срочно быть тем или тем. Он скажет, стоп. Мне нужны и бухгалтеры. Помазанные бухгалтеры. Мне нужны помазанные юристы. Мне нужны помазанные адвокаты. Мне нужны помазанные судьи. Мне нужны помазанные пожарники. Мне нужны помазанные милиционеры. Куда ты побежал? Понимаете, в чем дело? Потому Бог покажет тебе путь, по которому тебе идти. А если от тебя кто-то требует быть тем или тем, то просто рассматривай это как хорошее намерение. Но послушание определяется все-таки его планом и его намерением. Поэтому иди и делай то, что тебя просят, но ищи путей Божьих. Покамись, оно тебе не откроется. Пока не открылось, делай, что говорят. Но как открылось... Проинформируй, скажи, вы знаете, Бог сказал мне, кем быть, и я начинаю им быть. Но ты не можешь тогда быть с нами. Но я тот, кто я есть для вас. Поэтому можете принять, можете не принять. Ваше право. Вам будет шаг за шагом это открываться. Но помните, рождение свыше – это вход в совершенную волю Божью. Это не вход в деноминацию или в религию. Это вход в совершенную волю Божью. Я есть дверь. Кто мной войдет, тот выйдет. И пажить найдет. Поэтому, войдя через него, вы вошли в совершенный Божий план. И теперь вам, все, что вам нужно, это просто узнавать, кто вы. И чем больше вы будете работать над содержимым своего духа, тем больше ваш ум перестанет осматривать, что происходит вокруг. Изо дня в день у вас будут меняться ценности. Потому что то, что в вашем духе, станет для вас более явным и более ценным. Но это труд, поймите, это труд. Это не то, что само по себе. Вы настолько научились жить 5 органами чувств, что когда вы хотите куда-то ехать, вы можете посмотреть прогноз погоды. Потому что для вас определяющими говорят, что они говорят. Но если Бог тебе сказал туда ехать, то какая разница, какой будет прогноз погоды? Если Бог тебе сказал куда-то ехать, то какая разница, сколько у тебя сейчас денег? Какая разница? А мы привыкли, ход мысли, исходя из того, что у нас есть, и исходя из того, что говорят вокруг. И это привело к тому, что верующие на сегодняшний день единицы входят в свое призвание. Потому что руководствуются содержимым своего ума, образованием, политикой, экономикой. А Бог никогда не планировал, чтобы они были определяющими. Потому что на этой земле всегда являются определяющими талантливые люди, а не просто существующие. Призвание является определяющим, потому что именно оно является влияющим. Когда вы станете самим собой, вы будете влиять. Заметьте, что в книге Ветхого Завета, в книгах Ветхого Завета и в книгах Нового Завета записаны влиятельные люди. Иеремия столько шума наделал, что его не только царь иудейский знал и особенно им любил, но и царь Навуходоносор. Когда вы станете тем, кто вы есть, поверьте, о вас очень быстро узнают. Правда, по-разному. Но земля ждет вас. Я имею в виду, люди на земле ждут вас. Ждут вас не в соответствии с вашей профессией в голове, а в соответствии с Божьим призванием в духе. Вот почему на сегодняшний день на земле еще существует столько неустраненных вопросов. Потому что те, кто должны стоять в своем призвании, они находятся где-то в другом месте. Помните всегда, мы не жители города Киева, мы не жители Украины, мы в первую очередь небесные граждане. А то, что в вашем паспорте написано, что вы прописаны в Киеве, и по национальности ваше тело является принадлежностью к Украине, так это лишь в паспорте. А на самом деле, если посмотреть ваше призвание, возможно, вы гражданин вообще Зимбабве, и ваша национальность совсем другая. Брат, тогда почему еще до сих пор здесь? Это потому, что ты до сих пор думаешь, что ты должен жить здесь. А у тебя жена уже там давно ждет. Ты что, хочешь сказать, что она темненькая и кучерявая? 100%. Вот я просто хочу, чтобы вы понимали, насколько мы запутаны в этом всем. Что мы все сами выбираем. Хотя в церкви говорим, Господи, для Тебя все. Если вы такие слова говорите, то поймите, вполне возможно, вы окажетесь там, где ваши мозги никак не хотели бы быть. Но нам есть в чем покаяться, потому что многие уже семьи посоздавали и вообще много чего уже приобрели. Мы тоже об этом будем говорить. Потому что многие из нас покаялись, уже имея семьи, профессии, место жительства, трудовой стаж. А потом покаялись. А потом оказывается, что в одном покаялись, а во втором живем. Хорошо. Поэтому давайте помнить, что покаяние – это вход в совершенную волю Божию. И пусть эта воля Божия будет совершенной, совершенной в нашей жизни. Давайте ее воплощать. Она находится в вашем духе. В вашем духе. Поэтому на следующих уроках мы во многом будем говорить о том, как извлекать содержимое своего духа. То есть у нас будет определенное количество уроков посвящено молитве. Потому что нам нужно знать, как содержимое нашего духа, как совершенную волю Божию переносить наружу. Это хорошо, что мы узнали, что оно в нас. Но еще важнее, как это извлекать. Поэтому, начиная со следующего урока, мы будем говорить с вами о молитве, которая будет помогать нам извлекать содержимое нашего духа. И самое особенное, что меня радует, что то, что во мне, для меня. Нужно ли мне спрашивать Бога: «Бог, ты хочешь, чтобы я это извлекал? Так для тебя это и находится». То, что насыпали в вашу тарелку, оно для вас. А будете вы это кушать или нет, это ваше дело. Поэтому вы не можете сказать: «Бог, я не знал, кто я». А ты носишь с собой самого себя 24 часа в сутки. А то, что тебе лень зайти в молитвенную комнату утром или вечером, то это твоя личная проблема. «О, Бог, ты не знал, в каких сложных условиях я живу». Лентяй, говорит Лев на улице. Бог знает, в каких условиях вы живете. Он это учел. А выход из этих условий запланировал. Пока вы не делаете ничего, чтобы из них выйти, вы в них живете. Поэтому никогда не ищите причин для оправдания, почему у вас не получает молиться. Потому что причины всегда ищет только лентяй. Я вам точно говорю, потому что я все это уже проходил. Если вы действительно захотите выйти из проблемы, вы приложите все усилия, чтобы выйти из проблем. А если вас пока еще проблемы не достали, потому что чаще всего почему-то верующие получают откровение в горизонтальном положении. Хотя Писание говорит, что лучше в вертикальном все-таки. Потому что свинарник не место откровения. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за мудрость. Видите, как быстро прошел этот урок. Я хочу еще раз отметить. Рождение свыше – это вход в совершенную волю Божию. Совершенную в вашем духе, но не в вашем уме и не в вашем теле. Поэтому позвольте тому, что в вашем духе, начинать преобладать над вашим умом и говорить вам, что истина, что не истина, чему быть, чему не быть. Начинайте черпать содержимое вашего духа. О чем мы и будем говорить на наших следующих уроках. Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты открываешь нам себя, открываешь свои пути. И мы еще раз, Отец, просим Тебя прости. Прости всякое возможное непослушание, всякий неисповеданный грех. Мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, покажи путь жизни, по которому нам идти. И руководи каждым из нас лично. И мы верим, Иисус, что Ты, начавший в нас доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, что мы будем научены Господом. Мы верим, что мы доисполним свое призвание во всей полноте, без всякого недостатка во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Мы благодарны Тебе за Твое помазание, за силу, которая формирует ход наших мыслей, слов и действий, производя в нас и хотение, и действия, направляя наши мысли и слова в соответствии с волей Божьей, да будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное обеспечение и за то, что каждый из нас выполнит свое призвание во всей полноте и без всякого недостатка во имя Иисуса. Аминь.